Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем уроки нравственного богословия, и сегодня мы обращаемся к шестой заповеди Десятисловия, которая звучит известно и просто: «Не убий». Конечно, можно сразу говорить о том, что убивать нельзя, и обычно именно эта заповедь вызывает меньше всего вопросов у людей, ну, обычно так живущих обыденной человеческой жизнью и размышляющих только о том, что, ну, вот, все с этой заповеди просто, и успокаивающих себя тем, что они, к счастью, никого не убили. Но стоит только задуматься над миром человеческих отношений, посмотреть дальше, чем определен круг нашей жизни, круг наших проблем, посмотреть шире и глубже, посмотреть в мир человеческих отношений, в общество, в то, что происходит сегодня в мире, то, что происходило всегда, попытаться задать вопрос, почему это происходит, посмотреть, чем болеет сегодня мир, и какие вопросы и сомнения его волнуют, и тогда мы увидим, что все совсем, совсем непросто вообще в этом мире и его отношении к заповедям Божьим. Не все просто и в нашем понимании заповеди Божьих вообще и понимании этой заповеди в частности. И поэтому, чтобы именно хоть немножко разобраться в духовно-нравственной природе этой заповеди, необходимо нам вспомнить, с чего все началось. Жизнь есть благо. Так написано в Священном Писании. Так написано в книге «Бытие». С этого начинается Библия, с этого начинается Откровение. Мир творится, в мире рождается жизнь, и ради создания этой жизни творит Бог мир. Ради того, чтобы облагодатствовать сотворенный мир, чтобы дать ему возможность причаститься жизни, полноте жизни, вечной жизни, Бог задумал и творит этот мир. И, конечно, это, ну, некая истина, но не надо думать, что, ну, вот все так просто, потому что проходит много и много столетий, проходят круги жизни, идет, длится история, длится бытие, и совсем все сейчас не так, как было сотворено и задумано Богом. Но тем не менее, вот все начинается с того, что жизнь есть благо, жизнь есть то, ради чего сотворен этот мир. Полнота жизни, собственно, то, что и называется жизнью, она в Боге. Почему мы говорим о полноте жизни? Потому что, как сказано в одном месте Священного Писания Нового Завета, жизнь жительствует, то есть жизнь, она живет, жизнь, она есть торжество именно полноты всего того, что приведено в бытие. Если можно так сказать, жизнь – это осуществление бытия. Всего того, что сотворил Бог, должно жить в той мере, теми силами, для той цели, в тех беспредельных возможностях, в которых определил Бог жить всему тому, что Он привел в бытие. Говоря попросту, жизнь, она не предполагает смерти, не предполагает умаления, не предполагает искаженности, болезни. Жизнь наполняет, как воздух, собой все. Жизнь, как Бог, наполняет собой все, да Бог и есть жизнь, полнота, наполняющего все во всем. И, конечно, вот эта полнота жизни, такая полнота жизни, она, разумеется, и вполне естественно только в Боге. Он есть источник жизни, и от преизобилия своей жизненности Он творит новый мир и творит иную жизнь. Жизнь, которая существует не сама по себе, жизнь, которая заполнить может все, которая может расти беспредельно, и это изобилие жизни и многообразие форм этой жизни, хотя бы только жизни животной, той жизни, которая сотворена в шестой день творения, в пятый день творения. Даже многообразие этой жизни потрясает воображение, насколько много разных форм жизни, зачем столько? Даже когда видишь вот именно эту палитру красок, это многообразие живых существ даже сегодня, даже в мире, в котором каждый год вымирают некоторые виды животных, даже вот в этом мире видишь, насколько многообразны эти формы жизни, насколько все в замысле блещет изобилием красок, звуков, движений. Все это жизнь. И вот эта новая жизнь, сотворенная Богом, у нее есть один существенный природный статус, неизбежный, неизменный, статус, который никаким образом невозможно преодолеть. Все это сотворено. Все это многообразие жизни, жизни в самой себе, само в себе не имеет. Все это может жить только потому, что животворится Богом. Ничего само по себе жить из сотворенного не может. Все многообразие форм поддерживается возможностью причастия Богу. И, конечно, эта жизнь, она, если можно так сказать, хрупкая, потому что изнутри самой себя питать себя эта жизнь не может. Хотя она и имеет это сотворенная жизнь, имеет некоторые свойства истинной жизни, потому что изначально, по момент творения, не предполагается смертности, не предполагается умирание, увядание этой жизни. Она должна жительствовать, она должна побеждать, а не умирать. Как и написано об этом в книге «Премудрости Соломона», «Бог смерти не сотворил, и Он не радуется погибели живущих». Смерть для живых и для живущих не предусмотрена Богом. Она не предусмотрена даже в естественном плане. Она не предусмотрена даже как некое естественное умирание и увядание, тем более смерть не предусмотрена как какое-нибудь насильственное вмешательство в жизнь, насильственное пресечение жизни. И мы видим, что так, по всей видимости, было в раю. Нам ничего не сказано про форму существования жизни в раю. Совсем мало сказано, но даже эта малость говорит о том, что, по крайней мере, то, что для нас естественно и очевидно, и каким-то образом само собой разумеется, но в раю этого не было. Животные не уничтожали друг друга, никто не жил за счет другого. Все питались травой и растениями, и все жили. Как это возможно жить животному без смерти, мы не знаем. Мы не знаем, сколько продолжалась жизнь живых существ в раю. Мы не знаем, сколько человек жил в раю. Нам это не возвещено. Нам ничего не сказано о времени длительности жизни сотворенного мира. Нам только сказано и открыто, что смерть в этом мире не предполагалась. И очень важно, например, что, хотя иногда люди об этом или не знают, или забывают, что и в Царстве Божьем предполагается не только мир людей, но и мир живых существ. Не только ангелов и человеков, но и творений Божьих, творений, сотворенных Богом, и птиц, и рыб, и животных, и скотов. Все это будет и в Царстве Божьем, по крайней мере, на это указано и известные места из книги Откровений, одно из самых поэтически возвышенных, вдохновенных мест книги пророка Исаии из 11 главы, где Духом Святым пророк говорит о том, что наступит такой день, когда вражда между животными кончится, когда ребенок будет играть со змеей, когда медведица и корова будут пастись вместе, когда лев, как вол, будет есть траву. Вот эти времена наступят, то есть вернется то состояние животного мира, которое не знает тления, не знает пожирания одной плоти другой плотью. И, очевидно, так и было задумано бытие жизни, лишенное и тления, и смерти, и самой возможности каким-то образом пресечь эту жизнь. Но человек согрешил. Согрешил, и в мир вошла смерть. Именно грехом человека она и вошла. Нормальный ход жизни прекратился, и смерть стала неизбежным фактором естественности. То есть так, как мы, например, говорим, ну, конечно, естественно, все умирают. Все в этом мире смертны. Все в этом мире смертно. Все в этом мире исполнено тлением и смерти. Таков естественный круг жизни. Это, конечно, для нас сейчас естественно умирать. Мы понимаем, что это закон природы, но когда-то это было противоестественно, и мы просто к этой противоестественности привыкли. Нормальный ход жизни стал нам недоступным, нормальный ход развития живых существ стал недоступным и нам, и в эту недоступность обусловлена тем, что в жизнь вошла смерть, и теперь естественным стала не бесконечность и ненасыщенность, ненасыщаемость жизнью, а стало естественным умирание, усталость, болезнь и пресыщенность. Но смерть стала возможным не только через естественный ход событий, просто как увядание и умирание. Смерть, к сожалению, стала возможной как волевое прекращение жизни, как убийство, как причинение смерти другому. И с этим причинением смерти другому тоже не все так очевидно и просто. Во-первых, по всей видимости, люди не ели животных до того, как пришел потоп на землю. То есть по указанию 9 главы книги Бытия, в которой говорится о том, что потоп закончился, а потом Ной вышел из ковчега, и в знамение благоволения Божьего ему была дана радуга, и Господь дает повеление, именно повеление, а не дозволение, что отныне человек должен питаться животными. Все, что движется, да будет в тебе в пищу. Не то, что можешь употреблять, если хочешь, а именно да будет, отныне ты должен питаться животными. Из этого мы можем сделать косвенный вывод, никаких других свидетельств до нас не сохранилось, что Ной и его современники не питались животными. То есть для них это не является нормальным и естественным. Они не жили за счет животного. Ведь, собственно говоря, можно так, скажем, подумать, что ведь именно поэтому и возможно было пребывание в ковчеге и людей с животными, и самих животных, что если бы вот этот мир между живыми существами, хоть несмотря на то, что смерть вошла в мир, каким-то образом сохранялся до того, как нашел потоп на землю. И отныне вот подается такое повеление, что человек должен употреблять в пищу животных. Значит, несмотря на то, что смерть вошла, но искусственное волевое пресечение жизни другого живого существа ради своего удовольствия до того, как пришли воды потопа на землю, считалось, очевидно, неправильным, ненормальным. И люди к этому, если и прибегали, хотя об этом нет ни одного свидетельства, то прибегали, наверное, очень редко. Во-вторых, что мы можем сказать о человечестве сразу после грехопадения? Неизвестно, кушали ли люди животных, неизвестно. И, скорее всего, это было для них некое табу до того, как пришли воды потопа. Но, тем не менее, брат убивает брата. Почти, это тематически, буквально сразу после грехопадения, понятно, что они должны были до какого-то возраста возрасти, но это очень недолгое время после грехопадения, это не то, что постепенные следствия некой развращенности, испорченности человека, а именно вот так почти сразу и получается, брат убивает брата, и это приводит к изгнанию убийцы от Бога и от людей, он становится изгнанием, а некто Ламех в потомках этого убийцы Каина, который сделал то же самое, убив ближнего своего, восклицает в рыдании: «Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне». То есть он страдает, он стенает, он несчастлив от того, что убил. Он думает, что он причинил смерть другому, а на самом деле свидетельствует перед лицом Бога, перед лицом Святаго Духа эти слова донес до нас Дух Святый, что он сожалеет об этом, потому что убил не другого, он убил себя. Он себе нанес смертельную рану и тут же свидетельствует перед лицом Бога, что тот, кто посмеет прекратить мучение Ламеха, тот будет наказан еще больше. То есть про Каина мы знаем только то, что он был отвержен, изгнан от лица Бога и изгнан от лица людей. Он скиталец, он отвержен от общения с себе подобными. Про Ламеха мы знаем совершенно отчетливо, он свидетельствует, что та смерть, которую он причинял другому человеку, на самом деле убивает его. Это не просто некая метафора, и именно этой теме посвящен, скажем, роман Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание», когда герой этого романа в тон Ламеху восклицает: «Я себя убил, а не старушонку». Вот это то, что убийца убивает себя, это даже для Ламеха было очевидно. И он свидетельствует, что если все-таки кто-то посмеет ему отомстить, ему, Ламеху, или кто-то посмеет его наказать, или кто-то, сжалившись над его страданиями, прекратит его мучение, то есть так или иначе его убьет, тот будет страдать еще больше, чем Ламех. А это очень важные слова. Это значит, что даже в том человечестве, которое уничтожено водами потопа, то человечество, которое мы привыкли понимать как самое развратное, самое распущенное, самое никчемное человечество, которое потребовалось уничтожать или смывать с земли эту заразу водами потопа, вот то человечество не знало и даже не давало оснований ни для смертной казни, ни для кровавой мести, для кровной мести. То есть все считали, смерть есть нечто противоестественное, несообразное совершенно с порядком жизни человека на земле, совершенная крайняя мерзость, крайняя степень человеческого разрушения. Убить другого – это уничтожить корни, из которых течет моя собственная жизнь, и всякий, кто поднимает руку на кого-нибудь другого, тот причиняет рану прежде всего себе. Зачем умножать смерть и скорбь? Даже если человек виноват в смерти другого, зачем еще делать страдания человечества больше, потому что, убив другого, буду страдать я, и страданий, боли в этом мире станет больше. Но не подумает пусть кто-нибудь из людей, что эти вещи, эти слова, эти свидетельства Ламеха имеют отношение к тому миру, в котором мы живем сейчас. Все, еще раз, вновь и вновь повторю, не так просто. И вот эту не так простость особенно подчеркивает третий элемент первого этапа человеческой жизни, жизни до потопа. Мы говорили, уже сказали о том, что по всей видимости люди не кушали животных. Мы сказали о том, что тем не менее, когда люди поднимали руку на подобных себе, на брата своего, они были наказуемы за это и Богом, и людьми, и сами же свидетельствуют о том, что пусть никто не смеет наказать их смертью за то, что они подняли руку на другого, потому что это будет умножение безумия. Но есть еще и третий элемент, о котором надо сказать. В-третьих, мы знаем, что Авель приносит в жертву ягненка. Он убивает живое существо, но убивает его не для еды. Животное приносится в жертву. И это чрезвычайно важно. Можно убить животного ради жертвы Богу. Животное приносится в жертву, значит, теперь действительно смерть правит всем. Даже если ты живешь 1000 лет, ты должен помнить о смерти перед лицом Бога. Человек может не убивать животных, чтобы есть. Условия жизни человека на земле такие, что он может питаться, жить без мясной пищи. Он может прожить жизнь, никогда не видев смерти, насильственной смерти себе подобного, брата своего, если он не Каин и не Ламех. Он может прожить жизнь, увидев только тихое угасание своих поживших и пресыщенных жизнью предков, очень далеких предков. И тем не менее, он постоянно видит смерть, потому что постоянно вынуждается неизвестно чем. Никаких указаний в эти времена о принесении жертвы нет. Вынуждаемый приносить жертву Богу. И эта смерть, которую он причиняет невинному существу, причиняет не для того, чтобы его съесть, не для того, чтобы лишить свои проблемы, а для того, чтобы таким образом послужить Богу, для того, чтобы помнить о смерти перед лицом Бога, чтобы не забыть тот подлинный плод смерти, за 1000 лет это можно сделать, забыть о том, что смерть реальна, и жить теперь вне постоянного осознания смерти перед своим лицом невозможно, даже если ты не ешь животных. Даже если ты не убиваешь людей, но ты сам, потомок согрешившего человека, не имеешь права забыть о том, что из-за тебя все творение, и ты сам преданы смерти. Теперь смерть всегда, с этого момента и до скончания этого века, смерть стоит между Богом и человеком. Насильственное прекращение жизни ради Бога и является жертвой. Это страшно подумать, особенно какому-нибудь гуманисту или в наш гуманный век, что на самом деле именно насильственное прекращение жизни ради Бога является жертвой. И в данном случае в родовом, так скажем, понятии, в неком глобальном размышлении совершенно не важно, кому и кто причиняет смерть, но жертва сама по себе есть то, что связано с насильственным прекращением жизни. Ведь, ну не будем дальше разные примеры, но если поразмыслить все заветные формулы Ветхого Завета, многие обряды с этим связаны, что действительно Богу каким-то образом можно служить, приносить жертву только тогда, когда это связано с насильственным прекращением жизни. Конечно, все это в первую очередь указывает на Агнца с большой буквы. Бог, который намеревается стать человеком, Бог, которому суждено, Он так сам определил, стать человеком, Он только кровью своей собственной примирит человека и Бога. То есть даже Бог, ставший человеком, непременно должен принести жертву, непременно должен умереть. Таковы последствия человеческого греха. Такова та плата, таков тот мир, который выбрал, который сотворил Адам в тот час, когда съел плод, которого Бог сказал ему не есть, предупредив, что именно тогда, когда ты съешь этот плод, смертью умрешь, и все умрет смерть. И вот с того момента, когда человек кусил этот плод, это ведь ничего более страшного и катастрофического, более плохого с человеком и с миром никогда не было, чем этот съеденный плод. Мы просто очень легкомысленно к этому относимся, особенно когда думаем, что речь идет о каком-нибудь земном плоде, о каком-то яблоке. Катастрофа вошла в мир, и отныне до самого скончания этого мира смерть, кровь и жизнь неразрывно связаны, и сам Бог, ставший человеком, никак иначе, как через кровь или смерть, примирить человека с Богом не может. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех Господь.